говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Татарстане. И наука. Что представляют собой кондратьевские циклы в экономической теории. В интервью «Радио Свобода» ушедший с поста президент Татарстана Минтимер Шаймиев на днях сказал:
«За последние 10-15 лет в России и за рубежом наблюдается подъем среди татар, рост национального самосознания. Нам это было крайне необходимо. Вы и сами прекрасно знаете, как по советским учебникам преподавали историю татаро-монгольского ига, какое отношение было к этому трехвековому периоду истории. Если бы татарский народ повел себя иначе, а наша история ничем не легче истории чеченского или других кавказских народов, в центре России могли бы произойти трагические события. Мы показали другим народам, кто мы. Это с политической стороны. Если посмотреть с экономической, все познается в сравнении. Но если сравнить с Москвой и Санкт-Петербургом, в Татарстане были позитивные экономические изменения. Мне и говорить об этом неудобно, но это успехи, которые и так видны. Важно то, что этими успехами Татарстана начали гордиться татары, где бы они ни жили, ведь Татарстан — их историческая родина. Прошли времена, когда татары скрывали свою национальность».
Чем обусловлена относительно экономическая стабильность региона и сохранится ли она при новом лидере? В беседе участвует доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог, член движения «Солидарность» Марк Фейгин. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, первый к вам вопрос. Что происходит сегодня с экономикой Татарстана и каково там качество жизни?
Ну, начну чуть издалека. В конце 90-х годов, в начале 2000-х, Татарстан вошел в нормальное федеративное пространство с точки зрения межбюджетных отношений. Налоги стали поступать так, как они должны поступать. Федеральный уровень, федеральная часть, региональная. Но это было результатом специального соглашения. И поэтому все 2000-е годы в абсолютно разных формах, обратно из федерального бюджета, Татарстан получал много больше, чем другие развитые регионы России. Он чемпион по перекачке денег из федерального бюджета среди всех развитых регионов страны. Уровень специальных вот этих обратных перечислений достигал 8-10% всех доходов республики. Это очень много. И поэтому Татарстан имел специальную, как бы мягкую подстилку для проведения своей социально-экономической политики. Второй момент. В Татарстане прописана единственная крупнейшая региональная компания «Татнефть». И в результате налоговые доходы от этой компании в значительной мере оставались в бюджете республики. В частности, прежде всего, налог на прибыль. И до последнего времени налог на добычу полезных ископаемых. Что происходит дальше? Татарстан, войдя в кризис, прошел его реально мягче. И это и следствие большей сбалансированности экономики. Это и следствие того, что нефтянка почти не пострадала в этот кризис по объемам производства. И темпы спада были мягче российских, ну, минус 9 за год, Россия минус 11. Меньше сократились инвестиции, меньше упало и жилье, все на 9-10%. Как же удалось Татарстану так хорошо сохраниться? И вот когда вы начинаете смотреть бюджетные вещи, очень многое становится понятным. В 2009 году Татарстан получил особые преференции от федерального бюджета. Во-первых, вдвое выросли трансферты, и теперь каждый третий рубль татарстанского бюджета в 2009 году – это федеральный рубль. Благодаря этому доходы бюджета Татарстана не упали вообще, хотя у всех развитых регионов они сократились и довольно прилично. Благодаря этому Татарстан до сих пор, даже в кризисном году, 28% своего бюджета тратит на так называемую нацэкономику, фактически на инвестиции. И этих денег все равно не хватает, и Татарстан в последние 2 года залез в очень серьезные долги. И сейчас, если сравнить объем долговых обязательств республики, включая муниципальные долги, и ее собственные доходы бюджета, то это почти половина, 49% собственных доходов бюджета. Это уже зона риска. Татарстан удивительным образом, даже в кризис, вот я один пример приведу, смог даже по таким разделам, где, казалось бы, ему, ну, не должны много перечислить, получить очень приличные деньги. Например, есть такой сюжет, как общественные работы. Это финансирование тех, кто высвобождается. Если вы посмотрите статистику, вы с удивлением обнаружите, что больше всего потребность в финансировании общественных работ вовсе не в металлургических или в таких мономашиностроительных регионах. Больше всего взял на себя Татарстан. У него 13% занятых в какое-то время сидело на пособиях по общественным работам. Это мастерство, это гроссмейстерский результат. Но как долго он будет помогать Татарстану, я пока сказать затрудняюсь.
Спасибо. Марк Захарович, закончился 20-летний период правления Ментимира Шаймиева. Ушел не просто политик-тяжеловес, ушел политик, которому не было равных в России по уровню и степени контроля за экономикой, политикой, культурно-религиозной жизнью в большом и очень сложном российском регионе. В какую сторону и как изменится качество власти при Рустаме Миниханове?
Действительно, следует говорить о том, что прошел длинный достаточно цикл. Цикл этот, безусловно, связан с, прежде всего, Ментимиром Шаймиевым и, как это принято говорить, самом Татарстане клану Шаймиева, который достаточно обширный. Это не только его двое сыновей Айрат и Радик Шаймиевы, достаточно влиятельные бизнесмены. Не будем забывать, что в сфере их интересов все эти годы находилась значительная часть экономического потенциала Татарстана, но и достаточно более широко его окружение, в состав которого и входил последние годы, будучи премьер-министром, Рустам Миниханов, сменивший его на посту президента. Поэтому в нулевые годы именно с Шаймиева, как это ни парадоксально, в 2000 году, когда подходил к концу его второй срок избрания президентом, Шаймиев и его лоббисты сумели добиться изменений, и этим был дан старт изменениям в региональное и федеральное законодательство о продлении сроков полномочий действующих на тот момент губернаторов и президентов национальных автономий. Напомню, что в 2000 году, в ноябре, были внесены поправки закона об общих принципах организации государственной власти в субъектах федерации, что дало шанс избранию на третий срок почти 26 региональным руководителям. Но сделано это все-таки было в интересах главы Татарстана. Я думаю, что федеральная власть изначально предполагала отменить выборы. И, в общем, то, что произошло в 2004 году, это прямое следствие этих действий, которые дал был старт в конце 2000 года. Но, тем не менее, факт остается фактом, что национальная проблематика, особенно в 90-х годах, и препирательство с федеральным центром, и весь корпус принятия в дальнейшем так называемых договоров между федеральным центром и республиками, краями и областями о разграничении полномочий, это в значительной степени национальная проблематика, в том числе связанная и с стремлением к суверенизации Татарстана. Шаймиев в известном смысле обменял вот те громадные полномочия, о которых было сказано и в области экономики, инвестиций и взаимоотношений с федеральным бюджетом, на лояльность, которую он демонстрировал по отношению к федеральному центру и политике федерального центра по отношению к национальной автономии. Особенно в острый период, когда, в общем-то, шаталась национальная государственность России ввиду событий на Северном Кавказе. Поэтому, мне кажется, в известном смысле Рустам Миниханов, с одной стороны, конечно, более молодой и 52-летний премьер-министр, бывший министр финансов, действительно весьма эффективный специалист в области управления экономикой республики, но тем не менее в значительной степени он вполне находится в русле тех интересов, которые преследует окружение Шаймиева, и никаких радикальных изменений ожидать в этом смысле не следует.
Спасибо. Наталья Васильевна, мы уже говорили о том, что лоббистский потенциал Шаймиева довольно трудно переоценить. У Рустама Миниханова есть шанс вырасти в лоббиста сопоставимой мощи?
То ситуация будет меняться очень плавно, но в сторону снижения таких возможностей. Причем не даже политическим путем, отжиманием, наоборот, федеральным центром, а чисто институционально. Вот смотрите, налог на добычу полезных ископаемых, доля которого в доходах республики был значительный, он теперь чисто федеральный. Так, уже кусок отрезан. Дальше. Сейчас Татарстан получал основную часть поддержки в виде антикризисных мер. Но кризис уходит в вялотекущую форму. Федеральный центр уже заявил, что объем будут сокращаться, и вот таким вот вяло же текущим способом будут сокращаться эти объемы поддержки. Но Татарстан в этом смысле великолепно умеет вписываться в существующие программы. Мы все с улыбкой наблюдали включение в список поселка городского типа Вятские Поляны, где была недостроена атомная станция, потом что-то пытались сделать типа технопарка и горной зоны, и вдруг это возрождается в виде моногорода. Поэтому как бы вот виртуозного умения правильно встраиваться в места, где краник открывается и дает деньги, оно останется, без сомнения. Но есть очень важные стабилизирующие факторы, я их хочу подчеркнуть. Во-первых, это абсолютно дееспособная, трудолюбивое. Татарстанское село, которое в 90-е годы было поддержано перераспределением нефтяных денег, мягко, постепенно встроилось в современную экономику. Оно в меру патриархальное, но оно вот сильно тем, что есть семейная поддержка, есть высокое трудолюбие, просто малопьющее село. И эта зона, она относительно стабильна. Далее, городская экономика. Мы можем улыбаться, вспоминая тысячелетие Казани, но тем не менее инфраструктуру города все-таки поправили очень существенно. Остались проблемные территории в виде набережных Челнов, там есть проблемы, связанные с автопромом в других городах. Но суть ситуации в том, что Татарстан внутренне гораздо более сбалансирован, экономически сшит, чем многие другие регионы. Поэтому изменение отношений, оно будет происходить, но оно будет идти мягко и медленно. И татарстанские власти всячески в эту систему будут как бы встраиваться и пытаться по-прежнему быть впереди всех, но с пониманием ограничений. Я не вижу никаких рисков в обозримой перспективе для той существующей власти, которая сложилась по той простой причине, что у нее очень крепкий экономический фундамент. Не только с точки зрения перевода денег на кланы, на узкие группы, но и в том, что они смогли сделать некоторый достаточно приличный для России уровень консенсуса внутри общества, поскольку политика Шаймиева, в том числе социальная политика, всегда была достаточно мудрой и взвешенной.
Марк Захарович, в России по последней переписи 5,5 миллионов татар. Шаймиев был не только президентом Татарстана, но и в какой-то степени вот таким духовным отцом татарской нации. Как вы думаете, сможет ли Рустам Миниханов сохранить эту традицию, быть вот таким, ну и вообще в целом, сохранится ли Татарстан как таким центром всей татарской диаспоры в России, второй по численности населения после русских?
Я думаю, что Рустаму Миниханову еще нужно будет действительно пройти достаточно длинный путь, чтобы вырасти, как его звали, его предшественника Бабая Большого, в качестве такого авторитетного главы всех татар, потому что Миниханов все-таки всегда воспринимался лишь как правая рука Шаймиева. Ему еще надо будет очень серьезно доказать свою самостоятельность. Но, возможно, ему в этом поможет какие-то перемены, которые будут идти, вполне может быть, на федеральном уровне, когда действительно будет все-таки приоткрыта возможность для национальных интересов и их реализации не только в метрополии, какой Казань является по отношению к своей, ну, обширной, так сказать, татарской диаспоре по всей стране, но и с точки зрения развития национальной и религиозной культуры, которая обладает своей несомненной особенностью. И в этом смысле, конечно, пусть не такая однородная и далеко не такая гетерогенная татарская культура, все-таки будет развиваться, и, возможно, это шанс для Миниханова в новых условиях уже в 2000-х годах стать лидером нового типа, ну, что ли, более европейского.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом, членом движения «Солидарность» Марком Фегиным беседовал Игорь Яковенко.